Риф, о который с грохотом разбивались огромные волны, приближался с каждой секундой. Моряки уже не надеялись на спасение. И вдруг якоря зацепились на дне за камни, цепи натянулись, словно струны, и корабль остановился. Риф был в 10 шагах от корабля. Обрадованные моряки кидались друг другу в объятия, целовались. Но Димон Дюрвиль знал, что это только отсрочка. Стоит якорям соскользнуть, и через мгновение корабль будет превращен в древесную труху, в пыль. А разве можно при таком ветре положиться на проржавленные якорные цепи? Они не рассчитаны на такое напряжение. Димон Дюрвиль стал разглядывать берег Тонготабу. На берегу он увидел толпы островитян, нисколько не изменившихся с тех пор, как их видел Дантр-Касто, голых, татуированных. Впрочем, одну важную перемену он все же заметил. Почти у каждого вместо копья в руках было ружье. Человек 20 туземцев выволокли из леса на берег пушку и направили ее жерло на корабль. Дюмон Дюрвиль почувствовал, что дело принимает совсем дурной оборот. Неужели несчастный корабль, оберегаемый от гибели двумя готовыми лопнуть якорными цепями, подвергнется еще к довершению всего обстрелу? Откуда у островитян такое вооружение? От берега отделилась флотилия лодок и понеслась к кораблю. Несмотря на бурю, лодки с такой ловкостью, с таким бесстрашием неслись по волнам, что Димон Дюрвиль невольно почувствовал зависть и уважение. И все же до корабля добралась только одна лодка. Остальные не рискнули подойти так близко к страшному рифу. Из лодки на палубу поднялось 10 человек, плечистые здоровяки с ружьями в руках. У 9 из них кожа была темная, у 10-го была белая кожа. «Добрый день, сэр», — сказал по-английски белокожий человек, обращаясь к Дюмону Дюрвилю. «Разрешите вам представить 2 могущественных властелинов острова Тонготабу. Вот великий вождь Тагофа, а вот великий вождь Палу». Палу был жирный, пузатый, важный. Тагофа был тощий и жилистый, с хитрыми глазами. «А меня зовут Томас Синглтон», — продолжал Белый. «Я министр и пленник этих великих вождей». Одежда Томаса Синглтона состояла из узкой рогожи, обмотанной вокруг бедер. На груди его были вытатуированы пальмовые листья. Оставаться на корабле было слишком опасно, и Дюмон Дюрвиль хотел переправить своих людей на берег. Нужно было задобрить островитян, поэтому он принял своих гостей самым радушным образом. Палу и Тагофа получили множество топоров, ножей, стекляшек, и глаза их блестели от радости. Палу пожелал получить европейскую одежду, и капитан подарил ему красный генеральский мундир, в который толстяк тотчас же облачился. Получив минутку, Димон Дюрвиль отвел в сторону Синглтона и объяснил ему, в каком катастрофическом положении находится корабль. «Только не съезжайте на берег», — сказал Синглтон. «Пока вы на корабле, туземцы ваши друзья, потому что у них 1 пушка, а у вас 40. Но если вам придется покинуть корабль, вы погибли. Тагофа и Палу командуют 2000-й армией, вооруженной ружьями английского образца. На берегу вас всех убьют. Они видят, что ваше судно в опасности, и радуются? Нет, я вам не советую съезжать на берег. Оставайтесь на корабле. Быть может, цепи выдержат, и если утихнет буря, вы спасены, а на берегу верная гибель». Дюмон Дюрвиль послушал Синглтона. 16 суток ревел ураган, и 16 суток корабль рвался с цепей, как дикий зверь. 16 суток моряков поджидала смерть. Но цепи выдержали. Синглтон и вожди оставались на корабле почти все 16 суток. Вожди радовались сытной корабельной пищи, а Дюмон Дюрвиль, боясь с ними поссориться, кормил их до отвала. «Откуда у островитян столько ружей?» — спросил Дюмон Дюрвиль Синглтона. «Сюда, за провиантом, Часто заходят китоловные и торговые суда, сэр, — отвечал Синглтон. Прошли те времена, когда островитяне встречали белых как друзей. Китоловые купцы столько раз расстреливали их, что островитяне возненавидели белых. Здешние вожди — люди не глупые, они приказали в уплату за провиант не брать ничего, кроме ружей. Капитанам волей-неволей пришлось отдавать им ружья.